Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Всем привет, я Олег Кашин, с нами в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте. Вы читали интервью Навального журналу «Шпигель», нашумевшее, естественно?
Здравствуйте, Олег Владимирович. Я занимаюсь несколько более важными вещами. Смотрю, как новая большая тройка существует в какой-то совершенно параллельной реальности. В одной реальности Россия под санкциями, «Северный поток-2» останавливают, Макрон встречается с Тихановской, Тихановская встречается с четвертым секретарем третьего Марша Газдепа и так далее, а в другой реальности Путин, Трамп и Макрон, ну, почти как Сталин, Черчилль и Рузвельт, собираются на большую тройку и выступают с совместным заявлением по Карабаху.
Какая из этих реальностей правильная? Это как если бы, да, в 40-м или 38-м году Сталин, Рузвельт и кто там был, Чемберлен, да, выступили бы по Халхин-Голу. То есть вот немножко вот такой уровень. Вот есть у американцев это обидное для России выражение «региональная держава». Ну вот оно, конечно, Советский Союз в той или иной форме остается территорией ответственности Российской Федерации. И даже когда у Макрона с Путиным случилась вот эта ситуация, когда Макрон сказал, что он, я вам не русский крестьянин, да, даже в этой ситуации Макрон вынужден разговаривать с Путиным и подписывать с ним это коммюнике. Повлияет ли это на все остальное, на остальное, как бы на остальные отношения Российской Федерации с Западом? Ну, не знаю. А вы бы хотели, чтобы Россия делила мир с Трампом и Макроном? Как бы она хотела его делить?
Ну, слушайте, как нам нужна вторая Ялта, нам нужно договориться об элементарных правилах. Там, как Путин сказал, ну, выборы друг у друга не вмешиваться, потому что, когда идет война, где-то горячая, где-то холодная, но ведь если вы помните, то когда все-таки мир был двуполярным, когда была какая-то договоренность, то, ну, войн, они были, да, как во Вьетнаме, например, были, но их было объективно меньше, но объективно.
Вот, Эдвард, мы с вами все же не на Мюнхенской конференции по безопасности, и мы не произносим
ту нашу мюнхенскую путинскую... Да, и мы не на Мюнхенском сговоре, которому, кстати, недавно тоже было, по-моему, 30 сентября, да?
Поэтому я настоятельно советую вам вернуться к интервью Навального журналу «Шпигель». Более важных событий сегодня
не
было.
Знаете, я вам честно скажу, я не считаю его важным, чтобы читать его, и поэтому вот вы что-нибудь скажите. Вы же читали. Или вы тоже не читали?
Давайте я воздержусь от точного комментария на этот счет. Но, что называется, в пересказе мы все его содержание узнали. Так вот, вы считаете неважным, когда пресс-секретарь президента России впервые, по-моему, в истории, да, обвиняет одного из крупнейших оппозиционных политиков напрямую, без экивоков и намеков, в работе на, как он говорит, тоже такая калька советского КГБ СССР, в работе на ЦРУ США.
Нет, это что такое? Раньше обвиняли в работе на румынскую разведку, сейчас, в общем-то, уже на целое ЦРУ. Я считаю, что это огромный прогресс.
Ну, слушайте, вот тоже интересно. Раньше обвиняли на румынскую разведку и расстреливали. В наше время обычно вот об этой работе на западной разведке в лучшем случае с какими-то намеками на источники говорит телевидение, а тут целый Песков. Я напомню, или кто не следил, Навальный в таком довольно многословном и, что называется,
таким навальнистском таком ключе ответил вот, уже есть, Пескову, там, его, разобрал его, по его косточкам его родственников. Ответ забавный.
Вы читали, да, и Навальный пообещал подать в суд на Пескова, и это будет интересно, потому что...
В высокий суд Лондона он подаст, или в Басманный суд,
какой это там, ключевой Басманный суд, естественно, какой-то московский, замоскворецкий, видимо, да, какая там или у там... Кремля юрисдикция. Так вот, все же, мы же с вами, Эдвард, понимаем или не понимаем, что Навальный, конечно, ни на какой ЦРУ не работает.
Ну, я думаю, что у ЦРУ все-таки очень высокие требования к ее агентам, к его агентам, вернее. Поэтому, да, не работает.
Вот, и даже если бы работал, вдруг фантастически, вряд ли у Пескова есть доказательства. Поэтому интересно будет, конечно, в суде, потому что, ну, очевидно, что это какая-то лажа. Но лажа, которой живет все-таки не политолог какой-нибудь, там, не знаю, Гаспарян, да, условно говоря, а все-таки человек, транслирующий мысли и, там, не знаю, и картину чувства мира, президент и чувства Российской Федерации. И, собственно, в чем новость? В том, что для Владимира Путина, наверное, Навальный действительно тот человек, с которым работают специалисты Центрального разведывательного управления. И здесь вот давайте уже рассуждать, что это значит. То есть Путин вот живет в этой картине мира, да? Путин живет, а даже Песков живет, а Бортников живет, он тоже так думает.
Слушайте, но вы бросаетесь там какими-то фамилиями, ну, как бы, понимаете, к этому надо относиться проще. Ну, сказал Песков, но Песков, в общем, сам охарактеризовал же собственные слова, я думаю, вы помните эту его знаменитую самоцитату.
Давайте процитируем, на самом деле это тоже дико интересно и важно. Я открыл даже цитату Пескова, дословно, Навальный там не конкурент Путину, да, потому что, цитирую, реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и совсем другие силы, и они не квази и не маргинальные, а настоящая оппозиция. Вот, о ком это он? Давайте тут-то хотя бы назовем имена. Кто, по мнению Пескова, реальный конкурент Владимиру Путину? Нет, Геннадий Зюганов?
Ну, поскольку имена Песков не назвал, но мне сложно что-то фантазировать. Ну, не знаю, Евгений Федоров со своим национально-освободительным движением. Почему нет?
Ну, я не знаю, просто интересно, кого они действительно считают конкурентами Путина. Евгений Федоров, я думаю, Путину достаточно одного движения брови, чтобы Евгений Федоров просто исчез с лица земли. Я не намекаю на новичок, хотя всякое бывает. И тоже давайте, Эдвард, вот, ну, нехорошо, опять же, без намека, без всего, просто обратим внимание на удивительную, по-моему, и беспрецедентную тоже новость, которая сегодня прошла уже в виде некролога, Путин выразил соболезнования, но, по-моему, такого не было никогда, чтобы прямо во время, как пишут в телеграм-каналах, во время этого кола, да, по путинскому скайпу, во время разговора с Путиным, начальник его канцелярии Голублев, Александр Голублев, умер от инсульта, то есть у него случился инсульт, и он в тот же день, собственно, умер. Вот так бывает, оказывается. Да, удивительное дело.
Нет, но многие умирают на боевом посту. Регулярно умирают послы Российской Федерации за рубежом. Там тот же Чуркин, например, на боевом посту умер. Там, в Нью-Йорке. Ну бывает, понимаете, умер, но мы смертны, умер
не, мы не люди. На трибуне ООН, да, здесь буквально на трибуне путинского скайпа, удивительное дело, на самом деле, да. И вот к вопросу о Навальном, действительно, окей, мы с вами можем не верить, да, и вы не верите, и я не верю, по разным причинам, тем не менее, что Навальный не работает на ЦРУ, но если Путин верит, и вот у меня тоже, мы иногда с вами практикуем такие аллюзии к советской истории.
Секунду, помните же, секунду, я допускаю, что Навальный взаимодействует с какими-то гуманитарными структурами в США, Йельский университет, там он это Yale World Fellowship
проходил. Мы даже про этот Йель не слышали 10 лет, то есть он оттуда вернулся, и никаких соприкосновений, по-моему, с западными институциями у него не было, по крайней мере, публичных, да и не публичные были бы известны, все его выезды за границу, это что такое, лечение глаза в Барселоне, да и все. Но все же, вот я
посоветую... Да, Барселона – это прямо офтальмологический центр, да.
Ну, всякое бывает, Германия...
Не в Шарите почему-то.
Да, Беллиншарите. Вот давайте вспомним, на чем погорел первый председатель КГБ СССР Иван Серов. За что его отправили в отставку?
За то, что он интриговал против Хрущева, по-моему, нет?
Нет. Буквально есть как бы во всех мемуарах, это известная вещь, не версия, за то, что он покровительствовал Пеньковскому. Когда Пеньковский оказался...
Да, сбежал.
Оказался шпионом, не сбежал, расстреляли.
Ну, вот, в смысле, самовскрылся, да.
Потом оказалось, что вот, собственно, да, он... видел какие-то дыры в легенде Пеньковского, Серов, да, но не среагировал на это. И давайте, вот, слушайте, давайте обострим. Я вот лично, честно, жду отставок тех людей, которые в глазах Путина могут ассоциироваться с Навальным. Я реально... 90%, я тут еще прогнозист, но я думаю, что Путин кого-нибудь по итогам этой
истории... Нет, но учитывая, что есть господин Ашурков, который работал в одном банке, все знают, в каком красного света.
Он работал, самое главное, Ашурков, он в Альфе работал уже в поздние годы, а так он начинал с Токаревым, буквально вот тем, опять же, питерским чекистом, который сегодня тоже не последний человек, где там в Транснефти или где. Вот, он, Ашурков, был сотрудником в 25 лет, когда Путин был, собственно, вице-мэром Петербурга. Поэтому здесь как раз вот тут такая тоже интересная связь. Я со Шурковым живу в одном городе, с ним немножко знаком, поэтому здесь как раз я вижу в нем тоже человека из путинской элиты.
Знаете, когда вы сказали «в одном городе», я почти что думал, что чуть ли там в одном доме, или как-то вы так странно сказали.
Ой, слушайте, ну, мой дом дешевле, скажем так.
Ладно.
Да. Так вот, вот, и что это дальше будет значить? Сегодня, между прочим, тоже, я так понимаю, в контексте истории с Навальным МИД России сообщил, что отношения России и Германии под угрозой обрушения. И это тоже странно, потому что в этом интервью Шпигеля, который мы с вами не читали, Навальный прямым текстом говорит: дорогие немцы, не закрывайте «Северный поток-2», потому что это немецкий бизнес, он не должен страдать. И вот как раз все ваши, Эдуард, ожидания, что пришедший в себя Навальный начнет публично бороться против интересов России, они, тоже эти ожидания рушатся. Навальный публично работает на интересы России, на наших глазах.
Слушайте, я вообще не знаю, как это все комментировать, потому что там в Германии есть очень интересная история, там любое правое движение, любой национализм, типа альтернативы для Германии, находится под страшным давлением, это самое страшное ругательство, там публичные политики, Меркель, то, что называется МСМ, мейнстримные медиа, страшно их клеймят правыми боевиками. При этом в курсе ли вот эти уважаемые люди, которые интервьюировали Навального, которые навещали его в больнице Шарите, что Навальный в интервью Ленте.ру от 2012 года, по-моему, его Азар брал, сказал: я отношу себя к нормальным русским националистам. То есть один ой, национализм, господи, это хороший,
вообще,
второй
другой. Здесь вообще этой проблемы другой. Нет. Почему? Относитесь к интервью Шпигеля как к посту Навального в блоге, который продиктован немецким журналистам. Естественно, эти люди не обязаны вдаваться в тонкости российской политики и биографии Навального. У них задача услышать, что он говорит.
Нет, но когда в одном случае они клеймят национализм, в другом случае рукопожимают, не знаю.
Олег Кашин, Эдуард Чесноков.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдуард Чесноков, мы говорили про Навального и Меркель, и, может быть, уже действительно пора отойти к другим темам, вторая по важности, а может быть и первая тема — Карабах. И сегодня интересный был комментарий российского МИДа о переброске в Нагорный Карабах вот тех самых иностранных наемников, про которых мы говорили на днях. Эдвард, верим или не верим?
Слушайте,
или
опять эти наемники все время всплывают там в Сирии, в Ливии, в Донбассе, причем как какой-то даже медиафеномен, это элемент пропаганды. Ну,
да, я об этом и говорю, да. Конечно. В моей юности были белые колготки, да, в Чечне прибалтийские снайперши, которых вроде бы никто не видел, но все их боялись.
Да,
разумеется, биатлонистки из Прибалтики. Вот, на самом деле, поскольку, ну, в принципе, да, мы уже который день говорим о том, что Российская Федерация, ну, наверное, как-то более поддерживает Армению, потому что там российская военная база, Армения союзник,
Азербайджан, Турция. Я бы сказал так, одна башня поддерживает Армению, другая нейтрально, третья.
А вот какая поддержит Азербайджан? Есть такая башня?
Нет, я же говорю, одна одну поддерживает, да, ну, другая другую, одна и другая, это же очевидно.
Вы всегда избегаете прямых каких-то намеков на каких-нибудь конкретных чиновников, а я как раз это, как вы понимаете, люблю. И у меня в моей глубине души...
Олег Владимирович, вас плохо слышно.
Да.
Я что-то как у вас получилось со звуком, или это только я вас не слышу. Но вообще тема наемников, она регулярно всплывает, понимаете, регулярно.
Вот, если меня слышно, я продолжаю свою, опять же, может быть, излишне параноидальную мысль. Мы считаем по умолчанию, что Россия союзник Армении, но также знаем, что Россия не очень любит премьера Армении Пашиняна. И почему бы не предположить, что Россия втайне поддерживает Азербайджан, чтобы как бы обеспечить Пашиняну скандальную отставку как человеку, потерпевшему поражение в Карабахе? Может такое быть?
Вполне может быть, но мне кажется, что еще раз Россия не определилась с какими-то элементарными историями. Наша интеллигенция разобщена, а наш народ где-то там в глубине лежит и думает о том, что, как нам устроить Россию. Потому что, смотрите, у нас есть вроде как АДКБ, вроде как есть потери среди армянских военнослужащих, но АДКБ не вмешивается. У нас есть Евразийский экономический союз, вроде бы интеграция, но при этом некоторые его участники, в том числе и Армения, как-то имеют, ну уж очень такие плотные контакты с Западом. Запад же нам добра желает, как мы знаем.
Ну, Запад вряд ли желает добра или зла, у Запада всегда есть свои интересы, а у нас, вернее, у Российской Федерации, давайте избегать истощения, мы все-таки, поскольку речь идет об официальной России.
Но это, Олег Владимирович, это, понимаете, интересы Запада, это хорошо, опять какие-то проблемы со звуком, но эти интересы не пересекаются с нашими русскими интересами. Ну, когда? Когда Запад выступал где-то на стороне России? В каких-то исключительных ситуациях, да, как, например, сейчас. Путин, Трамп и Макрон совместное коммюнике. Отлично! Но где тут интересы России? Просто есть одна маленькая локальная история, по которой мы договорились. Пожалуйста, в интересах России в 2008 году, в разгар кризиса, когда казалось, что рушится экономика Европы, на самом деле нет, наш Сбербанк вместе с консорциумом некоторых автопроизводителей попытался купить немецкий Opel вместе с его уникальными технологиями. Совершенно неожиданно. Вдруг мы услышали, вдруг нам сказали, что да, мы за рыночную экономику и свободную конкуренцию, но Opel вам не достанется. Вот она, западная западенщина.
Я, в общем, надеюсь, я вовремя включился, но о какой западенщине идет речь, понял не очень. И все-таки вот давайте смотреть, потому что, в принципе, это же такой большой стиль, опять же, современной России, когда она говорит одно, делает другое. И вполне может быть, что на самом деле, конечно, гораздо более надежный союзник Кремля сегодня Ильхам Алиев, нет?
Ой, сейчас еще скажут, что мы темник отрабатываем, попадет все это в мониторинги, засмеют нас телеграмщики. Я не знаю, я думаю, что самый надежный союзник России – это адмирал Кузнецов. Я про авианосец. Но, к сожалению, после своего беспримерного рейда к Сирии, он уже много лет стоит на ремонте, который должен был быть уже закончен. Но сначала плавдок утонул, видимо, сам утонул, никто ему не помешал. Потом одно, другое, третье, и наш единственный союзник где-то там, в ужасном полуразобранном состоянии. Все, нет у нас последних союзников. На себя
подождите,
надо рассчитывать.
Эдвард, все-таки последние годы, начиная с послания Путина в 2018 году, прошли под знаком нового суперсовременного оружия. Зачем конкурировать с американцами на рынке авианосцев, не очень понятно. Все равно не обгоним.
Да, их в 10 раз больше, чем у нас ударных авианосных группировок.
Я как не военный обыватель думаю, ну погодите, они же реально делали все эти вундервафли свои, да, и, наверное, они что-то дозначат. Поэтому
нет,
вот этот единственный союзник,
как бы,
где он теперь, да?
Нет, подождите, но тут непонятно, а что, запустить вундервафлю в Карабах, извините, по кому? Ну, странно же, да?
Ну, подождите, зачем же тогда нужна эта вундервафля, да? Наверное, ну, брать Стамбул, может быть, если это не запрещено законом.
Слушайте,
говорить
Стамбул
об этом такие вещи.
Можно было в 17-м году взять, когда адмирал Колчак уже готовил десант туда, но как-то вот не удалось, и теперь я думаю, что лучше об этом даже не говорить и даже не размышлять, как вещий Олег прибил свой щит на врата Царьграда гвоздями или еще как-то, не знаю. Я думаю, что это супероружие, это оружие мира, в том плане, что оно служит залогом того, что на нас никто не нападет. Но в этой войне, где вообще непонятно, чья это война, ее можно остановить дипломатическими средствами, что большая тройка П, Т и М сейчас пытается сделать.
Но подождите, мы же читали с вами это обращение, которое тоже интересно, я такого не видел никогда, оно опубликовано в виде скриншота, где виден курсор, то есть его буквально писали на том компьютере, откуда его и заскриншотили. А там нет ничего, что указывало бы вообще на возможность прекращения войны. Это не действует ни на кого такие увещевания. Действуют, наверное, какие-то другие, вот буквально звонок и говоришь правду, да, вот Эрдоган, да, или Ильхам, у тебя там, не знаю, правда что, вот на рублевочке дача, наверное, у него не только на Рублевочке дача. Я такое бытовое воспоминание, меня не поражало, я ездил как-то по Швейцарии постоянно, везде стоят бензоколонки Саккар, да, Саккар, mm-hmm. Наверное, швейцарская компания. Потом, оказывается, не швейцарская, знаете, да, State Oil Company Azerbaijan Republic. Почему-то, да, по Европе нормально их много, как бы, да.
Да-да, вот, и наверное... понятно, что против нас ввели санкции, например, там, за Крым и Донбасс, а я сейчас не против Армении, не против Азербайджана не введут, как и, в общем, против Белоруссии какие-то серьезных санкций не ввели.
Конечно, да. Это тоже как раз такой маленький рецепт троллинга, наверное, тех либералов, которые поддерживают Армению, потому что вот они поддерживают, они говорят там, значит, я завтра готов сказать Путин в виде войска, а спроси их, а чей Крым, и тут они начинают объяснять. Что это другое,
а да, почему другое, а просто другое. Да, одно международное право, другое, конечно, и иногда мне кажется, что, в общем-то, вся эта история... Она нужна только для того, чтобы наши либералы в очередной раз самоуничтожились.
Слушайте, давайте не будем никому такого желать, но все же я как раз хотел бы защитить внезапно Пашиняна вот для баланса, потому что тоже такая модная тема, а чего это мы будем за Армению вписываться, она же не признала
Крым. Пашинян же там с Соросом встречался, это какой-то, не знаю, но эти фотографии реально на многих действуют.
Наверняка встречался, действует, да, но Владимира Путина прежде всего, я думаю, конечно же, и он предвзят к Пашиняну, это понятно. Но все же, когда говорят, что Армения плохая, потому что она не признала Крым, я хочу сказать, что все-таки образцовый российский союзник, да, это Белоруссия. Если Белоруссия не признала Крым, любая Армения или Казахстан будет смотреть и говорить, пожалуйста, верхняя планка лоялизма, если уж Лукашенко не признал, то мы-то вообще не обязаны. Поэтому здесь как раз не надо критиковать армян, надо критиковать даже не Минск, а Москву за то, что она Лукашенко не заставила признавать Крым. Хотя могла, я думаю. И сейчас тем более может.
Слушайте, я вообще не совсем понимаю, почему вот эти все наши союзники, братские народы носят такие гордые названия, при этом не вкладывая в копилку ничего, что можно было бы потрогать и ощутить. В этих бессмысленных голосованиях в ООН по статусу Крыма там голосуют нейтрально там или за нашу позицию, но при этом дипломатически никак не поддерживают.
Но, Эдвард, вот помните, в фильме «Самая обаятельная привлекательная» была фраза, да, что один любит в паре всегда, другой позволяет себя любить. Да. Россия позволяет себя вот так любить. Она, в общем, как бы, дура, что ли, официальная Россия.
Нет, не надо так. Я бы сказал, это, по-моему, Бердяев говорил вот об этой женской душе России. Нужно нам мужать. Вы посмотрите в школах наших русских на 9 женщин-учительниц один мужчина. Это нужно менять. До
трансгенерства дойдете, мы уйдем на новости, вернемся через 5 минут. Олег Кашин и Эдвард Чесноков.
Чесноков. Отдельная тема. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
А теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вот, наверное, тоже такой странный жанр, когда то, что казалось забавным вчера, вдруг делается серьезным сегодня. Не знаю, помните ли вы, Эдвард, или нет, как в начале 10-х, когда пошла вот эта официальная мода на духовность и православие, какие-то там, тролли, блогеры придумали церковь летающего макаронного монстра, что вот я верю в макаронного монстра, религия требует у меня, чтобы я фотографировался на Пасху, паспорт в дуршлаге на голове, вот эти все прикольчики, помните, или прошло мимо
конечно,
вас?
Конечно, это пародийная религия, там они еще говорили, что глобальное потепление связано с количеством пиратов, которые действовали на мировых морях и так далее, и так далее.
Да, ну, в общем, такая история, в общем, такой пошлый, плоский политический юмор десятых годов. Но, вы знаете...
Там, привет, медведь и так далее.
Да. Юмор, но папочка-то подшивается, подшивается. И сегодня в 7 утра при двух спящих детях болгаркой нижегородские эшники вскрыли дверь в квартиру Михаила Яселевича, лидера вот этой пародийной секты, и провели обыск по делу о, между прочим, нежелательной организации. Они подозревают Яселевича...
Складывается в одну линию. Бога Кузю закрыли, виссарионовцев закрыли, вот этого Иосилевича закрыли. Ну,
шамана еще хватали тоже. Да, вот да. Вы, между прочим, меня натолкнули сейчас на эту мысль. А вдруг правда наши силовики верят в эти... А компания почему? Может быть, правда, они верят в то, что кто-то, какой-то самозванный бог, может наслать на них порчу, я не знаю, какую-то, потому что вот меня реально такие вещи волнуют. Ты шутишь, да, ты глупый шутник, но при этом вдруг к тебе приходят эшники и ищут,
да,
повторю,
связь с Ходорковским. Но при этом после эшников, как я понимаю, пришли НТВшники, да?
Да, разумеется, и тут, конечно, тоже сказано, что дословно оказался наймитом Ходорковского. Я не понял из новости, что об этом...
37-й год и румынским шпионом, да?
Вот шутки шутками, да, у него при обыске нашли 120 тысяч долларов наличными
и паспорт
гражданина Израиля, да, понимаете?
Да, но дело вот, плохо, больше, дело
понимаю,
плохо, да.
Ничего, вызвали на допрос на понедельник, и, как полагается, отобрали всю технику, в общем, нет. Теперь церковь летающего макаронного монстра и какой-то очень прямо мерзкий осадок.
Нет, подождите, но ведь говорят, что бог поругаем не бывает. То есть первых христиан вообще в клетки ко львам бросали, и христианство вот живет.
Вот... Тоже на эти темы очень трудно шутить, но мне кажется, действительно, если бы действительно все наши сегодняшние акторы, включая деятелей патриархии Московской, оказались там,
да, 2000
лет
назад... Да, если бы все акторы сели на тракторы, да, это все было бы лучше.
Да. То, я думаю, конечно, распинали бы Христа они все вместе, и эшники, и патриархия, и администрация президента.
Ну, не здесь, знаю, не по-моему, знаю, вопросов я нет. Я думаю, что кто-то бы, например, пригласил его на должность главы какого-нибудь общественного совета, почему нет?
Нет, я максимум, что могу себе позволить представить, политолог Марков, наверное, робко бы сказал, что вообще Христос хороший, зачем вы его распинаете? Сегодня, между прочим, Марков очень трогательно поздравил своего друга Майкла Макпола с днем рождения и пишет, что даже когда ты критикуешь власть, видно, что ты любишь Россию. И вот тоже это вечная как бы тема реальных переплетений всего в мире, всего в жизни, потому что ну вот та риторика, которая есть у официальных лиц, еще у кого-то, она немножко не соответствует реальности во всех вещах. Возвращаясь, между прочим, к тому, с чего мы начали, Навальный очень трогательно сказал, что он надеется, что его отравление закрывает тему его работы на власть. А я думаю, да нет, не закрывает на самом деле.
А вот почему, кстати?
Да почему? Ну, всякое бывает, да. Естественно, да, власть не такая сентиментальная и нежная, чтобы беречь всех своих агентов. Даже вот те люди, которые работали в допинговом комитете, да, когда
подождите,
они
подождите, стали... так может быть, вот это абсурдное, побуждающее подать иск утверждение, что он работает на ЦРУ, лишь способ замести следы и пустить их по ложному направлению?
Ну, вы знаете, я бы иначе посмотрел, может быть, вот как раз публичное громогласное высказывание Навального, что меня отравил Путин, это такая черная метка Путину от каких-то, повторим это слово, акторов в российской политике.
Ой, у вас новое слово «паразит», Олег Владимирович, да, избавляйтесь от него. Говорите по-русски, там, Башин, Мурзилок, Неваляшек, не знаю. Неваляшки российской политики, почему нет?
Не знаю, мне нравится сегодня слово «акторы», давайте позлоупотребляю и забуду.
Скажите мне про акторов Путина, из Дагестана. Мы же любим Дагестан.
Ой, а что там случилось?
Напомните, гособвинение, нашего... гособвинение запросило 9 лет колонии строгого режима, лишение должности и наград для экс-начальника оперативно-розыскной части управления СБ МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Он за 6 миллионов долларов, ну, у каждого там, не знаю, какое у него звание было, ну, у каждого там же в Дагестане, видимо, где-то заваляли 6 миллионов, за то, чтобы занять место главы МВД Дагестана.
Понимаете? Ну, слушайте, это же классика еще в советские годы была, причем не только на Северном Кавказе, но и на Южном. Везде, как бы, да, покупались должности, да. Именно там, даже в те годы, когда ничего, в общем, не покупалось даже в магазинах. Я вспоминаю, когда пришел Васильев, глава региона, вот тот милицейский генерал, штурмовавший Норд-Ост, и в день его назначения, по-моему, да, даже гаишников на улице, на дороге Дагестана поставили из других регионов, потому что Васильев был призван как раз это змеиное гнездо разворачивать и уничтожить. В итоге мы видим слухи в эти дни о скорой отставке Васильева, да, и видим, что продажа должностей никуда не делась.
Поэтому, да, самое смешное, помните Александра Дрыманова, бывшего главы главка СКР по городу Москва?
Он еще на Берию внешне был похож, ага. И как раз жаловался на новый 37-й
год. Вот, да. Это дело против этого товарища, который за 6 миллионов долларов пытался стать главой МВД Дагестана, это дело было закрыто. Открыто, оказывается, по инициативе Дрыманова, когда вот он оказался там, где он оказался, дело вновь перевозбудили.
Ну, вы знаете, у каждого, наверное, силовика есть любимый кавказец, любимый дагестанец, любимый чеченец.
Ну, слушайте, ну, абсолютно же, это абсолютно история в духе Зощенко. То есть сначала господин Хизриев, ему сказали заплатить за должность главы МВД Дагестана 6 миллионов долларов, он начал торговаться, 2 миллиона долларов, потом 1 миллион, понимаете?
Ну бывает, же, да. А сколько стоит, я не знаю, сколько стоит на самом деле должность вот главы МВД Дагестана? Допустим, у нее же есть какая-то цена, должна быть какая-то цена.
Нет, но вопрос же страшный. А как он собирался отбивать эти затраты? А?
Ну, это ну, же... мы примерно боюсь. Понимаем, то есть, да, да, ну, как бы, на, ну, да. Боимся, а чего боимся? Ну, все же в пределах, в принципе, нормы. Ну, вот как-то
отбивал бы. Не знаю, а вот если бы мы с вами, например, попали в муниципальное собрание района Хамовники, да, то или в общественный совет при МВД района Савелки, матушки, мы бы с вами удержались от коррупции, от того, чтобы за борзых щенков подписывать акты сдачи приемки каких-нибудь реконструированных хрущевок, а?
Эдвард, я вам честно скажу, положа руку на сердце, нет никакой гарантии, что мы бы удержались. Вот. Вы честный наверняка человек, я наверняка честный человек, но в этих условиях, ну, как бы как, вот такой же разговор, а если бы мы были в блокадном Ленинграде, ели бы мы кошек или не только кошек? Да наверняка бы ели, какими бы добрыми, хорошими бы ни были.
Так может узаконить лоббизм, понимаете? Просто создать, как в США, реестр, где все, кто кого-то лоббирует, иностранные ли интересы, наших ли каких-то корпораций, просто регистрируются, показывают, сколько им за это заплатили, а за работу вне лоббизма, то есть незарегистрированным лоббистом, уже
ай-яй-яй, штрафную ремонту. Да.
Ну, вы знаете, Эдвард, это наша с вами, да, на работу общественные отправлять,
да. По-моему, мы оба считаем, что лоббизм легализовывать нужно, но все же я считаю, опять-таки, легализация лоббизма, допустим, в Москве и вообще в России на федеральном уровне, это одна проблема. Ага. Проблема кавказской, именно кавказской с орнаментальной составляющей, да,
ну, скажем так, коррупции,
да, она немножко другая, поэтому, наверное, Кавказ все-таки нуждается в какой-то особой правовой системе.
Но нужно, чтобы сами представители Кавказа об этом там попросили Россию.
Вы знаете, вот я иногда козыряю каким-то таким, что называется, ультра... провизной, да, в этих темах. А сейчас попробую наоборот сказать. А если мы наоборот на Кавказе введем шариатское право, официальное, легальное, вместо того, что есть, это же уже будет шаг вперед от той дикости и первобытности, которая по факту там воцарилась.
Понимаете, там в некоторых аспектах шариатского права там говорится, что нужно там привести 200 верблюдов за то, чтобы там расплатиться за что-то. Это же проблема, что оно не очень действенно.
200 гелендвагенов, 200 гелендвагенов. Геленвагенов или там чего еще, золотой пистолет вместо меча, да, что-нибудь такое, там не руку рубить, допустим, а...
То есть, ну, то, что вы говорите, это называется такой евроислам, такой софт-ислам, то есть Олег Кашин евроисламист.
Да, если Дагестан будет столицей русского евроисламизма, может быть, мы всему миру пример покажем, и Саудовская Аравия будет с завистью
наблюдать. Да, и там есть прекрасный завод «Дагдизель», почему бы в этом заводе не создать креативный кластер, например, продавать там одежду «Дизель» на «Дагдизеле», почему нет?
Ну, вот все эти, да, все эти папахи, чалмы и женские, как говорится, что там, хиджабы, да?
Причем нет, самом деле, но там вот же колоссальный туристический потенциал, там есть Каспий очень красивый, там
по-моему,
горы.
Все красивые места на побережье Каспия застроены особняками местной номенклатуры, поэтому я думаю, чтобы там были отели, надо все будет сносить.
Ну, так это же вопрос воли государевой. Вот Петр Великий бороды отрубил, а мы с самостроями разберемся. На то...
И, кстати, Махачкала, названная вообще большевистского бандита, когда-то носила имя Петра Великого. Мы вернемся через пару минут и будем говорить. Давайте о суррогатных матерях поговорим, Эдвард.
Давайте,
через пару
минут.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, вернемся.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вот, Эдвард, давайте еще пошутим про новый 37-й, потому что источник ТАСС в органах сообщил накануне о готовящихся арестах граждан России, которые являются отцами детей от суррогатных матерей. Что это, боже мой?
Что это, боже мой? Я не знаю. Вы точно уверены, что это не «Панорама», нет?
Это ТАСС, причем, да, поскольку еще в других новостях мелькал адвокат Игорь Трунов, я вначале подумал, помню адвоката Трунова, это такой, в общем, ну, почти добровинский человек, который пытается быть медийной звездой со всякими скандальными делами, но нет, источник ТАСС в правоохранительных органах, в выемке документов в клиниках.
Может быть, это все-таки какая-то попытка дискредитировать саму идею духовности, потому что мы же с вами, я с вами постоянно говорю, что у нас есть нацпредатели, которые очень глубоко окопались, которые приникают к приемникам и слушают вражеские голоса у них в головах, которые им указывают: «Так, фальсифицируй побольше уголовных дел, укради побольше цемента, чтобы побольше ям было на дорогах, побольше щебня укради, сломай электрическую лампочку», и так далее, и так далее. Это единственное объяснение.
Я как бы каждый раз, когда мы говорим «глупость или измена», вот, собственно, это такой вечный русский вопрос. Понятно, что самый знаменитый суррогатный отец у нас, наверное, Филипп Киркоров, если я правильно понимаю его как бы устройство.
Нет, подождите, да, и Галкин тоже.
Галкин.
Слушайте, но учитывая политическую сатиру, с которой в последнее время наш Максим выступает, я думаю, что все это звенья одной цепи.
Давайте представим, как сажают Галкина. И тоже мы с вами будем в эфире говорить. Вот новый 37-й. Если я не ошибаюсь, Эдвард, вы же как раз вот избегающий каких-то прямых обвинений и упреков в адрес каких-то официальных лиц, называли среди как бы, ну вот, злодеев, несущих нам разрушение и западные ценности, Оксану Пушкину, депутата Госдумы. Ведь да, или я путаю?
Ну, как-то я могу было, путать. Да, было.
Вот, просто сейчас, я думаю, даже вы встанете на ее сторону, в том, что она в этом деле суррогатных матерей написала генпрокурору, что надо как-то спасать. Понятно, что речь на самом деле идет о том, что вот геи в России, именно геи рожают от суррогатных матерей. И здесь уже, да,
Подождите. А касаемо тех людей, которых мы только что упомянули, персоналей, если, понимаете, некоторые кролики любят капусту, и фермер Джонс любит капусту, то фермер Джонс кролик, а Басков и Киркоров тоже зайчики розовые.
Про Баскова у нас есть с вами моя газета старинная, где он говорит, что он не гомосексуалист, да, мы ему верим, разумеется.
Нет, он чист перед
Богом. Киркоров тоже, у него ни одной гейской песни, все песни о любви к женщинам, поэтому Киркорова тоже считают натуралом, но остальных людей жалко. Сегодня вот Антон Красовский написал, знаменитый, да, написал, что ему надо бы срочно родить от суррогатной матери, чтобы стать героическим тем человеком, которого арестуют.
Собственно, я думаю, ему тоже не грозит. Да, потом Меркель с ним встретится, потом ему премию, наверное, какую-нибудь дадут, устроят на радио «Свобода», и будет,
да, и когда я буду говорить,
кровавую,
когда я буду
диктатуру
говорить, подождите, это же Красовский, он работает на Арти, мне все будут говорить, ты параноик, ты всюду видишь мурзилок. Ну вот, собственно, мир так буквально устроен. Ну, в общем, жуткая история. Я действительно тоже надеюсь, что это какой-то рьяный силовик-гомофоб, афонец, условно говоря, придумал сажать геев, но представить себе первый арест такого мужчины я просто не могу. Это
я
действительно будет мирового масштаба скандал.
Надо просто надеяться на лучшее и верить в то, что вакцина от коронавируса, миллиард экземпляров, которые у нас уже попросили Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ну, непонятно, кстати, почему Саудовская Аравия, что она все-таки будет. Есть, давайте все-таки к хорошим новостям перейдем.
Так, давайте,
вот новый глава Камчатки Владимир Солодов объявил о создании Министерства счастья. При этом есть многочисленные оценки, построенные по 243 параметрам, эмпирическим в основном, какая страна самая счастливая. И там на первых строчках неизменно страны Африки и Бутан. То есть, ну, в общем, беднейшие страны почему-то самые счастливые. То есть это как бы намек такой, да?
Ну, похоже, что да. Ну, тоже, у меня-то ассоциация с Орловскими министерствами любви и так далее. И конкретного счастья, по-моему, где? В Эмиратах было министерство, если не ошибаюсь, в какой-то вот тоже такой стране, где, ну, как бы, наверное, даже и хорошо на самом деле, но жить так, как там, мне
да,
бы не хотелось.
И Владимир Солодов, он явно идет ленинским курсом, шаг вперед и два шага назад, или наоборот. Он реформировал структуру правительства и сократил количество органов исполнительной власти с 37 до 31, но при этом создал новое вот это вот министерство, которое называется Министерство социального благополучия и семейной политики.
Ну, слушайте, молодец на самом деле. Я думаю, что, опять же, да, такого рода инициативы региональные, они же для чего, помимо прочего, придуманы? Чтобы Москва заметила и сказала, какой креативный человек, а давайте мы его наймем, ну, не знаю, провести
ребрендинг Сбербанка, допустим. Сделаем министерство. О, на Матч ТВ его направим, пусть он Матч ТВ возглавит. Ведь наша сборная все равно не заставит нас аплодировать. Но при этом в советские времена при тоталитарном совке из Петропавловска-Камчатского во Владивосток ходил паром. На него можно было сесть, можно было машину пригнать туда, на Камчатку. А сейчас нет. Да, настоящее счастье, когда этот паром морской от Петрика до Владика вернется.
От Питера, по-моему, все-таки. Петрик это такой изобретатель, который делал воду.
Попал пальцем в фильтр,
Да, ну, в общем, нет, Питером они камчатцы называют, а последнюю парту в школах называют Калининградом, по слухам. Я не знаю, насколько это правда, но мы в Калининграде
никогда,
в это всегда верили.
Никогда о таком не слышал. Мы с вами, наверное, в разные школы ходили, и при этом хочется как-то верить, что все будет хорошо, но не знаю, потому что мы еще не дожили, на самом деле, до пятницы коронавирусные.
Про разные школы, да. Эдвард. А вы знаете эту песню «Вена, вальс, голые плечи» про Череповец?
Нет, никогда не слышал.
Группа «Кровосток», послушайте, гениальная песня совершенно, я прямо очень советую, в эфире ее ставить нельзя, там много мата, потому что рифма понятно какая, но при этом песня очень душевная, хорошая. «Россия – это холодец», между прочим. Всем советую слушать группу «Кровосток» иногда, чтобы понять, что многим людям бывает еще хуже, чем нам, а мы прощаемся с Эдвардом до понедельника, потому что завтра Завтра я буду с Марданом, 18 часов, если не ошибаюсь, и мы 2 часа проведем в эфире. Надеюсь, Эдвард до понедельника не обидится на меня за что-нибудь.
Но есть и хорошие новости, что, то есть плохие новости. У депутата Госдумы Анатолия Петрова украли сумку на МКАДе. Он ехал на служебной Toyota Camry. То есть не на Майбахе, не на Роллс-Ройсе, а на Toyota Camry. Наверное, мы идем куда-то в хорошее
тогда
будущее.
Тогда до понедельника и до завтра. Всем пока.
Чесноков. Отдельная тема.